как Сенька дедуктировал. Сенька и Масса сидели в кабинете тихонько. Смотрели, как раз Петрович, потряхивая четками, прохаживается по комнате. Скорик уже знал. Нужно помалкивать, терпеливо ждать, чего будет. Один раз инженер остановился посреди комнаты, спрятал зеленые камешки в карман и быстро хлопнул в ладоши три раза подряд, будто вдруг безмерно чему-то обрадовался. Но сенсей приложил палец к губам, сиди помалкивай, не все еще. Однако вскоре после этого господин Неймлиц топтать ковер перестал, сел в кресло и заговорил раздумчиво, будто бы сам собой. Итак, совершено три жестоких убийства. Первое и третье на Хитровке, второе в 5 минутах ходьбы от Хитровки, но тоже на территории подведомственной третьему мясницкому участку городской полиции. В общей сложности преступник лишил жизни 8 человек, 2 мужчин, 3 женщин, 3 детей, еще почему-то попугая и собаку. Каждый раз одну из жертв перед смертью жестоко истязали, выведывая некие потребные убийце сведения. Ни улик, ни свидетелей нет. Таковы вкратце условия, стоящие перед нами задачи. Что требуется, понятно. Найти выродка и передать в руки правосудия.
А если не поручится дзевьем, тогда передать его правосудию в виде трупа, быстро добавил Масса.
Если при задержании преступника окажется сопротивление, тогда, исчерпав дозволенные законом меры самообороны, здесь инженер поднял палец и со значением посмотрел на своего камердинера, возможно, не удастся избежать упомянутого тобой исхода.
«Найти бы его, паскуду, и башку оторвать!» — вставил свое слово Сенька.
«Не башку, а голову. Ну, как бы там ни было, сначала нужно его найти». Эраст Петрович обвел взглядом участников совещания. «Есть ли вопросы, прежде чем мы перейдем к дедуктированию и по практическим мерам?» Сенька не знал, чего спрашивать, а японец, почесав жесткий ежик волос, задумчиво протянул.
«Господин, а почему убийца, а не убийцы?»
Эраст Петрович кивнул, признавая правомочность вопроса. «Ты весьма убедительно изобразил, как действовал преступник в Хохловском переулке. Зачем ему был нужен сообщник?»
«Это не аргумент», — отрезал Масса.
«Согласен. Я должен был спросить, зачем ему понадобился бы сообщник именно в этом случае, если прежде убийца отлично справлялся и сам. На Сеню в подвале напал 1 человек. Это раз». Господин Неймлиц снова вынул четки, щелкнул бусиной. «В ювелирной лавке тоже действовал одиночка. Это установлено полицией. Это 2». Щелкнула 2-я бусина. «Наконец, в Ерошенковской ночлежке преступник опять-таки отлично обошелся без чьей-либо помощи. Как ты помнишь, из рассказа Сени Сенюхин говорил о преступнике он. Так, Семен?»
«Так», — припомнил Скорик. «Сенюхин еще зверюгой его обозвал».
Немножко стыдно стало. То не всю правду тогда Ирасту Петровичу открыл, проклад смолчал. Инженер словно подслушал это Сенькино угрызение. «Ну, а теперь, если у вас больше вопросов нет, переходим к главному. Составим план розыскных мероприятий, и ключевое слово здесь — клад».
Скорик вздрогнул, заморгал глазами, зато сенсей нисколько не удивился, еще и головой покивал. «Да, клад».
Поведение преступника, все его чудовищные деяния перестают казаться бессмысленными, если нанизать их на эту нить. Господин Неймлис сосредоточенно посмотрел на четки. Логическая последовательность здесь выстраивается следующая. Коляка из ерохинских подвалов нашел старинный клад. Бусины щелк. Об этом узнал будущий убийца. 2-й раз щелк. Он попытался вытрясти из Синихина эту тайну, но не сумел. Третий раз щелк. Зато перед смертью Коляка открыл секрет клада нашему Сене. Четвертый раз щелк. Здесь Скорик поежился и, судя по разгоревшимся щекам, даже покраснел. Ну и раз Петрович на него не смотрел. Говорил так, будто и без Сеньки все знает. Да далее. Убийца каким-то непонятным образом выяснил, что Сене известно местонахождение сокровища. Пятый раз щелк. То есть нам непонятно, каким образом преступник об этом узнал, но зато понятно, откуда. След, по которому господин кладоискатель вышел на Сеню, вел от ювелирной лавки. Шестой раз щелк. Полагаю, что Самшитов рассказал убийце и про тебя, и про то, где тебя можно найти. Подтверждением тому является некий визит в номера мадам Борисенко. Седьмой раз щелк. Скорик замигал. Какой такой визит? Инженер и японец переглянулись, и Раст Петрович сказал. Да, Сеня, да. Тебя спасло только то, что ты в тот же вечер переехал, не оставив адреса, а еще через несколько часов мы забрали тебя к себе. На следующий день мадам Борисенко сообщила Массе, что ночью у тебя в комнате кто-то был, вскрыл дверь, ничего не тронул и ушел. Мы не стали тебе об этом говорить, потому что ты и без того был изрядно напуган. Сенька подпер кулаком подбородок, вроде как в задумчивости. А на самом деле, чтобы не стучали зубы. Матушка Пресвятая Богородица, лежать бы и ему прикрученным к кровати, как Ташка, если б остался тогда ночевать, решил бы, что утро вечера мудренее. С твоим исчезновением убийца на несколько дней потерял след. Но потом ты появился на Хитровке, и это сразу стало известно преступнику, не знаю, случайно или не случайно, откуда-то он узнал, что ты вошел в Ерошенковскую ночлежку и устроил засаду недалеко от выхода. Твоя неосторожность чуть не стоила тебе жизни. Восьмой раз щелк.
— И что, меня голыми руками не возьмешь, — бодрясь сказал Скорик. — Хотел он меня жизни лишить? Да я скользкий, вывернулся. Еще палкой его огрел, будет помнить.
— Если бы он хотел тебя убить, то убил бы. Сразу. — охланил его инженер. — Он отлично умеет это делать, хоть ножом, хоть голыми руками. — Нет, Сеня, ты был нужен ему живой. Он заставил бы тебя раскрыть местонахождение клада, а уже потом убил бы. От этих слов Сенька снова подбородок подпер, только уже не одним кулаком, а двумя. Потеряв твой след после убийства ювелира, убийца решил зайти с другой стороны. На Хитровке многие знали о твоей дружбе с мадемуазель Ташкой. Знал об этом и твой поклонник. Девятый раз. Щелк. Сначала он, видимо, пытался у нее что-то выведать, не прибегая к крайним мерам. Об этом она и шепнула тебе на ходу, хотела предупредить об опасности. Очевидно, преступник наведывался к ней и после неудачного нападения в подвале. Недаром Ташка выставила на окно нарциссы. Если я правильно помню, на языке цветов три белых нарцисса — это сигнал «беги, беги, беги».
— А ведь верно, — вспомнил Скорик. — Ташка же когда-то рассказывала и про белые нарциссы, и про то, что один сигнал, будучи повторенным, удваивает или утраивает силу послания на вроде восклицательного знака.
В конце концов, инженер посмотрел на чётки, но щелкать больше не стал. Злодей решил взяться за девочку всерьез.
И она меня не выдала.
Сенька не задержался, всхлипнул.
Да пропади! Он пропадом, этот клад! Лучше б Ташка сказала ему, что я обещался к ней прийти. Может, он бы тогда ее не тронул, а я бы все отдал. Пускай он, падаль, подавится своим серебром. Это князь, да? Или очко? Смахнув рукавом слезы, спросил он. Ведь, наверное, уже раздедуктировали.
Нет, разочаровал Сеньку господин Неймлис. У меня недостаточно данных. Покойный Коляка был слишком привержен к питью и, кажется, не умел держать язык за зубами. Раз о найденном кладе прослышали в шайке князя, значит, могли знать и другие. Потом наступило молчание. Скорик изо всех сил боролся с чувствительностью организма, с зубами, чтобы не клацало, с коленками, чтобы не дрожали, и со слезами, чтобы не текли. И Раст Петрович по своей дурацкой привычке ни с того ни с сего принялся марать бумагу. Обмакнул кисточку в тушечницу, намалевал на листке какую-то мудреную загогулину. Масса внимательно следил за кисточкой. Покачал головой.
«Нехорошо».
«Сам вижу», — пробормотал инженер и закалякал снова. «Только быстрее. А так?»
«Руча?»
«Нет, прям малолетки какие-то, ей-богу. Тут такие дела, а они...» «Что вы хренью маетесь?» — не выдержал Сенька. — Делать-то чего будем? — Ни хренью маетесь, а занимаетесь ерундой. Это раз. Ираст Петрович склонил голову, любуясь своими каракулями. — Я не занимаюсь ерундой, а концентрирую мысль при помощи каллиграфии. Это два. Безупречно написанный иероглиф «Справедливость» помог мне перейти от дедукции к П-проекции. Это три. Скорик подумал и спросил. «А?» Господин Неймлиц вздохнул. «Если ты чего-то недопонял или не расслышал, нужно говорить, простите, что. Проекция в данном случае означает вывод аналитических умопостроений в практическую фазу. Итак, благодаря твердости мадемуазель Ташки, убийца остался ни с чем. Где и как тебя искать, ему неизвестно. Это, с одной стороны, хорошо. С другой стороны, плохо. «Чего ж плохо-то?» — удивился Сенька. «Преступник, предлагаю пока дать ему имя кладоискатель, не может действовать, а стало быть, никак себя не проявит и ничем себя не выдаст». Ираст Петрович оценивающе посмотрел на Скорика. «Можно, конечно, половить на живца, то есть нарочно подставить ему тебя, но слишком уж этот господин Б. брутален. Ловля может выйти рискованной». С этим Сенька спорить не стал. Видел он, как на живца-то ловит. На уклейку там или еще на какую малую рыбешку. Сначала щука наживку зацапает, в хребте зубьями увязнет, и только потом уж ее хапугу вытягивают ответ держать.
«А без живца его ловить как-нибудь можно?»
— осторожно поинтересовался он.
«Можно», — сказал сенсей. — Не на дзевца, а на мертвеца. — Да, господин, я угадар?
Ираст Петрович нахмурился. — Да, угадал. — Но сколько раз тебе говорить, не пытайся каламбурить. Для этого ты еще недостаточно овладел русским языком. Сенька наморщил лоб. Выходило, что он один тут дурак, а остальные все умные. — Какого еще мертвеца? «Масса имеет в виду даму по имени Смерть», — объяснил инженер. «Каким-то пока непонятным нам образом все хитровские злодеяния, произошедшие за последний месяц, связаны с этой особой, равно как и все основные действующие лица, и князь, и Очко, и прочие корифеи делового мира, и не в меру шустрый пристав, да и главная мишень кладоискателя тоже». «Это про меня», — догадался Скорик.
— Вы хотите его через смерть поймать? Думаете, она заодно с этим гадом?
— недоверчиво спросил он.
— Нет, не додумаю. Более того, она согласилась мне помочь.
— Вот это новость!
Выходит, когда разочаровавшийся в людях Сенька через форточку вылез, они о чем-то там меж собой уговорились. Вернее, он ее уговорил. Расставил себе душу Скорик и не удержался, с небрежным видом спросил.
— Что, уделали ее? Чай нетрудно было.
Голос Иуда дрогнул. Инженер же легонько щелкнул Сеньку по лбу. — Подобных вопросов, Сеня, не задают, а уж во всяком случае на них не отвечают. Это раз. О женщинах вообще в подобном тоне не говорят. Это два. Но поскольку мы все, и в том числе она, будем делать одно общее дело, во избежание двусмысленности отвечу. Я эту барышню не уделал и даже не пытался. Это три. Верите или нет? Может, попросить, чтоб побожился? Скорик испытующе поглядел на господина Неймлиса и решил, что такой врать не станет. Сразу будто камень с души свалился. «А чем смерть может нам помочь?» — перешел он на деловитый тон. «Если б чего про кладоискателя этого знала, то верно сказала бы, она зверства всякие не одобряет». Масса значительно покряхтел, мол, готовьтесь, сейчас объявлю важное. Сенька к японцу повернулся, а тот произнес такое, что не поймешь, не разберешь.
«Тайфун, ноуме!»
Но инженер понял. Именно. Очень точная метафора. Око тайфуна. Знаешь, Сеня, что это такое? Дождавшись, пока Скорик помотает головой, стал объяснять. Тайфун — это страшный ураган, который несется по морям и землям, сея разрушение и ужас. Но в самом центре этого вихря сохраняется очаг безмятежного покоя. Внутри тайфунового ока царит мир, но без этого со статического центра не было бы и свирепого смерча. Смерть не преступница, она никого не убивает, просто сидит у окна и вышивает на полотне причудливые узоры. Но самые беспощадные злодеи миллионного города роятся вокруг нее, как пчелы вокруг матки.
— Тодзе, хорошее сравнение, — похвалил Масса. — Но мое все-таки руча.
Во всяком случае романтичней. В эти дни я несколько раз наведывался в дом на Яузский бульвар и имел возможность узнать хозяйку ближе.
— Ах, вот как!
Сенька снова набычился. — Ну вы, Ираст Петрович и Лавкач, всюду поспеваете. Узнать ближе — это как? — Во время нашей последней встречи, — продолжил господин Неймлис, очевидно, не замечая Сенькиных страданий, она сказала, что чувствует за собой слежку, хоть и не понимает, кто именно за ней следит. Выйдя на бульвар, я тоже уловил боковым зрением тень, спрятавшуюся за угол дома. Это обнадеживает. Мадемуазель Смерть теперь наш единственный шанс. Господин кладоискатель, убив Ташку, собственными руками оборвал ниточку, ведущую к тебе. Теперь, когда он остался у разбитого корыта...
— А? В смысле, простите, что? Какого корыта?
— спросил Скорик, слушавший с напряженным вниманием. Ираст Петрович ни с того ни с сего засердился.
— Я велел тебе купить сборник Пушкина и прочесть хотя бы сказки.
— Я купил, — обиделся Сенька. — Там много было Пушкиных. Я вот этого выбрал.
И в доказательство достал из кармана книжку, третьего дня купленную на развале. Книжка была интересная, даже с картинками. «Запретный Пушкин. Стихи и поэмы, ранее ходившие в списках». Прочитал заглавие инженер, нахмурился и стал перелистывать страницы.
«И сказки прочел?» Еще больше оскорбился на такое недоверие Скорик. «Про Архангела и Деву Марию, потом про царя Никиту и 40 его дочерей. Не верите? Хотите, перескажу».
«Не надо!»
— быстро сказал Ираст Петрович, захлопывая книжку.
«Ну и негодяй! Пушкин?»
— удивился Сенька.
— Да не Пушкин, а издатель. Нельзя печатать то, что автором для печати не предназначалось. Так можно далеко зайти. Помяните мое слово, скоро господа издатели дойдут до того, что начнут печатать интимную переписку.
Инженер сердито швырнул томик на стол. — Кстати, именно о переписке я намеревался с тобой, Сеня, говорить. Раз за смертью следят, появляться у нее больше нельзя. Установить постоянное наблюдение за домом тоже вряд ли удастся. Чужого человека сразу заметят. Значит, будем сообщаться дистанционно.
Как это дистанционно?
Ну и эпистолярно. В засаде, что ли, сядем с пистолетами?
Идея Сеньке понравилась.
И мне пистолет дадите?
Ираст Петрович озадаченно уставился на него. При чем здесь пистолет? Мы будем переписываться. Я госпожу Смерть навещать больше не могу. Масса тоже слишком приметен. Сеньке Скорику там появляться тоже ни к чему, верно?
Да уж.
Остается писать друг другу письма. Мы с ней условились так. Каждый день она будет ходить в церковь Святого Николая к обедне. Ты сядешь на паперти, переодетый нищим. Вместе с милостыней мадемуазель Смерть будет передавать тебе записки. Я почти уверен, что кладоискатель себя проявит. Он наверняка слышал о том, как ты наставил князю рога.
— Кто? Я?
— ужаснулся Сенька. — Ну да, вся хитровка про это говорит. Даже в агентурную сводку попала, мне знакомый чиновник из сыскной полиции показывал. Объявленный в розыск бандит Дрон Веселов, прозвище князь, грозится найти и убить любовника своей подруги, несовершеннолетнего Скорика, местонахождение и подлинное имя которого неизвестны. Так что, Сеня, для всех ты любовник смерти.